В Денвере начинается съезд демократической партии, который должен утвердить Барака Обаму кандидатом в президенты США.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», в котором мы, как всегда, по понедельникам смотрим телевизор. В минувшую субботу вышел очередной выпуск программы РЕН-ТВ «Военная тайна», один из сюжетов которого мы с вами собираемся подробно обсудить. И я представляю вам гостей нашей сегодняшней программы. С нами на связи директор документального вещания канала РЕН-ТВ, автор программы «Военная тайна» Игорь Прокопенко. Он, к сожалению, не может быть прямо в студии, заболел, будет только по телефону. В студии обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, какие задачи, на ваш взгляд, должна решать сейчас телевизионная документалистика, вот, которая выходит, все эти фильмы и сюжеты на тему российско-грузинского конфликта. Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру 96143, абонент Радио Свобода, и СМС присылайте на номер +7 903 743 2801, и мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Итак, мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Еще раз представляю вам гостей нашей сегодняшней программы. С нами автор программы «Военная тайна» Игорь Прокопенко и обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. И мы начинаем с рубрики «Час прессы. Что происходит о событиях в мире медиа».
«Час прессы. Что происходит?»
Героем нашей сегодняшней рубрики «Час прессы. Что происходит?» стала сама по себе программа «Военная тайна» канала РЕН-ТВ. А все потому, что я получила письмо от одного из наших слушателей. Буквально человек прочитал анонс этого эфира и пишет следующее. «Прошу вас и вашего сегодняшнего гостя принять к сведению следующую информацию. Несмотря на мое неоднозначное отношение к вашему сегодняшнему гостю, имеется в виду Игорь Прокопенко, в скобках пишет слушатель Яков Лавуд, прошу смотреть мои замечания на таком-то форуме, а также, несомненно, в связи с его наградами от ФСБ России. Я всегда, когда было возможно, с интересом смотрела его программу «Военная тайна», которую до лета нынешнего года ретранслировал Харьковский 7-й телеканал. Однако внезапно ретрансляция прекратилась. После нескольких недель ожидания я позвонил в редакцию канала. Там мне ответили, что ретрансляцию программы господина Игоря Прокопенко «Военная тайна» запретила Национальная рада Украины по телевидению и радио вещание, якобы под тем предлогом, что в программе имеются антиукраинские тенденции, 3 восклицательных знака. Я смотрел эту программу несколько лет. Ничего такого, в кавычках, в ней не заметил. Зато в ней были просто уникальные кинофотоматериалы. Прошу передать вашему сегодняшнему гостю мое сочувствие в связи с этим, а также то замечание, что и на его канале в Москве эта программа передается в весьма неудобное для зрителей время. Либо днем в субботу, либо очень поздно в понедельник, без учета возможности зрителей смотреть. Хотелось бы, чтобы в редакции канала РЕН-ТВ рассмотрели вопрос повторения данной программы в иное время, а мы попробуем ловить ее и на кабельном канале. Вот, Игорь, пожалуйста, ваши комментарии. Знаете ли вы о том, что вашу программу преследуют на Украине?
Вы знаете, я не знаю, что мою программу преследуют на Украине. И то, что я сейчас услышал, это, конечно, очень прискорбный факт. Поскольку Украина моя любимая страна, я, несмотря на фамилию не украинец, русский, но это моя любимая страна, я закончил Донецкое военное училище, меня с Украиной многое связывает, в том числе и любовь к Гоголю, например. Вот. И то, что вот я сейчас услышал, это, конечно, странно, хотя я примерно понимаю, почему. Потому что мы сделали серию репортажей в программе об украинских националистах. Вот. И то, что моя программа запрещена по крайней мере, в Харькове говорит о том, что мы, наверное, попали все-таки в точку, есть проблемы.
Как раз вот в Харькове-то ее и не должны были.
Оно запретили в Харькове, насколько
да,
я понимаю.
Да, именно. Ну, вообще, в любом случае, мне кажется, я бы вам советовала это проверить все-таки, потому что это важная и серьезная информация.
Да,
что
да, да, спасибо,
ее нужно проверить, потому что мало ли что нашему слушателю сказали там вот в этом самом телерадиокомитете в Харькове, на что сослались. Может быть, все-таки не совсем все так, но мы продолжаем нашу программу.
Должен сказать, что появление Сулима Ямадаева в Южной Осетии, на мой взгляд, все-таки требует дополнительного, отдельного и официального комментария. Ведь еще 6 августа министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов на встрече с президентом республики Рамзаном Кадыровым заявил, что Ямадаев находится в федеральном розыске, а Следственный комитет при Генпрокуратуре подтвердил эту информацию. При этом я не верю, что в зоне боевых действий мог появиться отряд Сулима Ямадаева без санкции свыше.
Итак, только что вы услышали маленький фрагмент из программы «Военная тайна» Игоря Прокопенко. И я хочу сейчас вам рассказать то, что предшествовало вот этому сюжету в программе «Военная тайна» по газете «Газета». Я беру прямо вот, вот одну газету, одно российское издание «Газета Газета» и даю хронику по ней за несколько дней. Итак, 7 августа начинается вся эта замечательная хроника, итог которой подвел Игорь Прокопенко в своей программе. Как заявил, пишет «Газета Газета» министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов, бывший командир батальона «Восток» Сулим Ямадаев объявлен в федеральный розыск по обвинению в убийстве, совершенном еще в 1998 году, поскольку Гудурмецкий межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье 105, часть 1 «Убийство» в отношении группы лиц во главе с Ямадаевым. Газета «Газета» от 8 августа. Старший брат Сулима, бывший депутат Госдумы Руслан Ямадаев, рассказал в интервью газете, что пребывает в недоумении от развернувшихся событий и утверждает, что никакой повестки от прокуратуры его брат не получал. Это какой-то бред. Зачем его объявлять в федеральный розыск, если можно вызвать по повестке? Он нигде не скрывается, находится здесь, в Москве, но живет отдельно от меня, сказал Ямадаев-старший. 12 августа. Заместитель начальника генштаба Анатолий Наговицын заявил вчера, что сообщение о переброске в Южную Осетию из Чечни батальонов спецназа Громина обороны «Восток» и «Запад» не соответствует действительности. Но, по сведениям газеты, бывший командир батальона «Восток» Сулим Ямадаев, объявленный в розыск, находится сейчас в окрестностях Цхинвали. 13 августа возле грузинского села Квема-Никази, находящегося также на территории Грузии, стоят части 58-й армии и батальон «Восток» Сулима Ямадаева. Корреспондент газеты наблюдал за штурмом этого села. 15 августа на улицах Цхинвали по-прежнему много военной техники. У здания типографии стоят группами бойцы батальона «Восток». «Выполнили задачу, поставленную перед нами генштабом», сказал мне, это корреспонденту газеты «Газета», командир батальона Сулим Ямадаев. Ну и дальше он подробно рассказал, чего там они, какие села заняли, на какие позиции вышли, и говорит, мы не доехали до горя всего каких-то несколько километров. Кругом было много брошенной грузинской техники, совершенно целой, но мы не стали ее трогать, сказал боец «Востока» Муртаз. Ну, а в четверг часть батальона, пишет газета «Газета», уже вернулась домой в Чечню на место постоянной дислокации, а вторая осталась в Южной Осетии. Наконец, газета «Газета» сообщает, что в пятницу, 22 августа, стало известно об отмене постановления об объявлении в федеральный розыск командира батальона спецназа «Восток» Сулима Ямадаева. По данным следственных органов, он находится в Москве, что подтвердил и его брат, бывший депутат Госдумы от Чечни Руслан Ямадаев. Но просто вот круг замыкается таким образом. 7 августа он был в Москве, 25 августа, 22 августа он оказался уже в Москве, а вот этот вот весь блок событий, связанный с Ямадаевым и его участием батальона «Восток» в вот в этом самом конфликте, отразил как раз документально канал РЕН-ТВ. Причем, Игорь, я правильно понимаю, что ни одно официальное... Вот вы снимаете кадры, а ни одно официальное лицо ведь не подтверждает, что там находится Ямадаев. Вы его снимаете, а нам говорят, что нет его там, в Чечне.
Ну, я надеюсь, что меня никто не заподозрит в киномонтаже или в телемонтаже.
Нет,
то, что зрители имели возможность наблюдать в субботу, это действительно Ямадаев, это действительно грузинское село. Вот для меня трудно произносимым, к сожалению, названием.
Я тоже боюсь, что я неправильно ставлю ударение.
Нет, вы правильно сказали, но просто я не не хочу коверкать, да. И ну, это все, что зрители увидели, это правда. Поэтому я и сказал в конце программы о том, что хотелось бы, конечно, услышать дополнительные официальные какие-то справки по этому поводу, потому что уже очень много здесь взаимоисключающих каких-то историй в одной этой небольшой истории.
Вот что вас удивляет? Вот если можно вот так сформулировать, почему вы выбрали эту историю для того, чтобы рассказать о ней, слушая своим
зрителям?
Вы знаете,
ну, во-первых, об этой истории, эту историю, по крайней мере, никто не показывал. И работать в Схинвале, вот в зоне боевых действий, было очень трудно. Вот, вообще журналистам трудно работать было, в силу того, что трудно было понять, что происходит. И я считаю, что это журналистская удача моего корреспондента Андрея Кузьминова, то, что он сумел вот сделать этот репортаж, оказаться, как говорят, в нужное время, в нужном месте и с нужными людьми. Вот. И мы сделали репортаж, который никто не смог сделать. Это журналистская удача, конечно. Вот. И, кстати, этот материал, он дает, в принципе, дает представление о том, что и как там происходило. Потому что в силу такого мощного пропагандистского прессинга, как с одной, так и с другой стороны, как говорил Клаузевиц, знаете, вот туман войны, да, непонятно, где что происходит на самом деле. На мой взгляд, этот репортаж, он очень здорово дает представление о том, где и как что происходило вот во время этой трагедии.
Но я правильно понимаю, что с некоторой симпатией все-таки снят репортаж по отношению к Сулиму и Мадаеву. Там не говорится о том, что они как-то некорректно, например, себя вели. Там, в общем, я понимаю, что позитивные оценки даются их действиям.
Вы знаете, ну я вот что могу сказать. Во-первых, это герой России, да, мы видим человека со звездой Героя России, да. А вот если звезда России оказывается у кого-то на груди, значит, этот человек чем-то замечателен и чем-то отмечен. Да? Вот. Во-вторых, ну, мы же его все-таки застали не где-то там, вот во время событий в Схинвале, мы же его застали не где-то там в Крушевеле, знаете, там проигрывающий в казино, там деньги какие-то. Мы его застали в зоне боевых действий. И он действительно выполнял ровно ту задачу, которую выполняло, допустим, подразделение 52-й армии, 58-й армии. И мы видели, что это достаточно опасная, сложная работа, которую они вели. Вот, там было много стрельбы, они были на передовой. Поэтому у меня нет оснований говорить в отношении Имандаева какие-то уничижительные вещи. Я же документалист, поэтому мы то, что видим, то поем, как говорится.
Но главное,
я намеренно старался не влазить в какие-то вот разборки, поскольку у меня не было под руками документального материала. Вот, я намеренно пытался не говорить о том, почему его объявили в розыске и что вообще происходит вокруг этой истории. Мне в данном случае было интересно, что происходило в эти дни в окрестностях Схинвали конкретно вот, с бойцами, бывшими или настоящими, сейчас уж трудно сказать, знаменитого батальона «Восток».
Да, это-то вы показали, но вы также поставили вопрос, как так получается, что с одной стороны герой России, с другой стороны обвинение в убийстве. С третьей стороны, отправляется на войну от той же России. Вы же тоже этот вопрос ставите.
Да, вот мне бы хотелось, конечно, в следующей программе дать чьи-то комментарии официальные. Я хотел бы в следующей программе, которая будет вот в следующую субботу, хотел бы вернуться к этой теме, но я смогу к ней вернуться только тогда, когда кто-то мне что-то сможет объяснить. А объяснение требуется, мне кажется.
Конечно, конечно, учитывая, что замначальника генштаба Анатолий Наговицын заявляет, что нет там никакого «Востока», приезжают журналисты и снимают этот «Восток». И мы обращаемся к Ивану Сухову. Иван, вы-то вообще сегодня рассказали о совершенно новом повороте сюжета в деле Имандаева в своей газете «Время новостей». Он уже больше не служит в российской армии, так что ли?
Ну, это сообщение тоже официально пока никто не подтверждает. Да, идут сообщения агентств со ссылкой на неназванный источник в генеральном штабе, в штабе группировки войск на Северном Кавказе, о том, что Сулейм Имандаев уволен в запас. Ну, пока, по ощущению, нам трудно что-то говорить по тому поводу окончательно и вразумительно, потому что под этим сообщением до сих пор никакой генеральской подписи нету.
То есть опять непонятно, после такой, в общем, блестящей операции...
Я расскажу договорить, да, что ссылки идут на распоряжение министра обороны, но пока никакого сообщения, кроме анонимных, никакого подтверждения нет. И пока это, к сожалению, ну, в общем, я бы сказал, что это характеризуется словом скотство, потому что мне кажется, что участие спецподразделения в важной для российской армии операции должно поощряться каким-то другим способом, чем увольнение в запас его командира и напоминание о каких-то проблемах с законом, которые у него по тем или иным причинам существуют.
Да, то есть когда отправляли на войну, они вспоминали о проблемах с законом. Как только он там вроде бы успешно справился с той задачей, которую они же ему ставили, его уволили в запас. Удивительная история совершенно.
Ну, а в общем примерно к той же категории относятся и комментарии генерала Наговицына по поводу того, что Востока в этом месте не было. В общем, людям, которые следили за темой в течение последних нескольких лет, известно, что части батальона «Восток» уже довольно давно входят в состав российского батальона смешанных сил по поддержанию мира в Южной Осетии. И понятно, что эти люди с опытом войны за плечами, со знанием Кавказа гораздо уместнее в этой ситуации, чем, скажем, призывники из Рязанской области. Это очевидно. И когда они туда пришли, это вызвало, конечно, возмущение грузинской страны, однако, в общем, ничего противозаконного в данном случае не делалось, потому что батальон «Восток» является частью 42-й дивизии Министерства обороны Российской Федерации, и бойцы Имадаева такие же российские военные, как и любые другие. Поэтому введение его было туда абсолютно оправдано, и, в общем, это было, на мой взгляд, успехом как раз российского командования.
Нашему гостю предстоит решать на следующей неделе очень сложную задачу. Ему предстоит, Игорь Прокопенко, найти официальных лиц, которые официально прокомментируют то, что произошло. Вы можете себе позволить свободнее объяснять эту ситуацию. Как вы, Иван, объясняете, что вот Кадыров объявляет ему войну, вот этому самому Имадаеву, а российские вооруженные силы поощряют его, российское начальство военное поощряет его, в общем-то, вот этим участием в этой войне. Это что? Это шпилька в адрес Кадырова? Что это? Как вы это объясняете все?
Ну, я еще раз говорю, что я особенного поощрения не вижу, когда люди воюют на передовой, а потом объявляется, что их там не было. Все-таки мне кажется, что эта ситуация очень двусмысленная. И поощрением все происходящее после операции в Схинвале я бы не назвал. Но то, что некое противостояние и противоречие между кадыровской администрацией в Чечне и российскими военными есть, это, в общем, давно уже очевидно и давно не секрет. Российские военные тоже бывают разные. У Кадырова есть хорошие контакты в том же самом штабе группировки войск на Северном Кавказе, откуда, кстати говоря, и произошло первое сообщение Интерфакса об отставке Имадаева, что можно, в общем-то, с некоторым допущением считать, возможно, каким-то просто медийным подарком ко дню рождения Ахмадхаджи Кадырова, который отмечался в субботу, 23 августа. Не секрет, что значительная часть российского генералитета не согласна с тем способом, которым Кремль решает проблему Чечни. Результаты военной операции в Чечне в 1999-2000 годах кажутся им во многом перечеркнутыми ставкой, сделанной на кадыровскую администрацию.
Угу. Хорошо. Ну, будем надеяться, что вот так мы разобрались с этим, по крайней мере, то, что мы думали, высказали. И, Игорь, я предлагаю вернуться, теперь разговор шире повести о документалистике. Уже выходит один фильм за другим по поводу вот этого конфликта. Я во второй части программы поделюсь впечатлением от того фильма, который был показан на канале «Россия». Что говорят ваши журналисты, когда у вас возвращается сейчас журналист РЕН-ТВ оттуда? Я знаю, что был ранен журналист по фамилии Канфер, по-моему, да, правильно, не ошибаюсь,
да, да,
перевернулся БТР, он, угу. Кстати сказать, да, он, по-моему, очень охотно ехал на эту войну и проявлял какую-то инициативу, и вот, пожалуйста, в первые же дни. Что они говорят, главное, что они почувствовали и поняли там?
Да, вы знаете, у меня с самого первого дня работало там три съемочные группы, которые работают на программу «Военная тайна» и на то документальное кино, которое мы сейчас делаем, оно скоро выйдет в эфир. Но что говорят? Во-первых, конечно, несмотря на то, что в течение вот достаточно долгого времени мы слышали и знали о том, что Грузия наращивает свои вооруженные силы, в общем, для моих журналистов, ну, в общем, и для меня, конечно, когда я анализировал картинку их сообщения, было, конечно, неожиданностью та огневая мощь и та военная мощь, которую проявила Грузия, вот, особенно в первые часы происходящих событий. Это действительно первоклассная, очень мощная, организованная, хорошо вооруженная армия, что по меркам вот этого региона является, в общем, нонсенсом, конечно. Потому что это государство небольшое, государство небольшое, вооруженное такой огромной, мощной армией, оно всегда, вообще закон, не только для Кавказа, оно имеет соблазн всегда эту армию применять. Поэтому, те, кто вооружил эту армию, они должны были понимать, и они, наверное, понимали о том, что они делают это не просто так, они делают это не для того, чтобы проводить политику сдерживания, а для того, чтобы, конечно, применять силу. И, пожалуй, вот в первые дни, первые часы, вот это, пожалуй, было, наверное, самым неожиданным. Второе, события развивались очень стремительно, настолько стремительно, что вот говорят, что там и та, и другая сторона, в принципе, была готова к ведению боевых действий. У меня возникает сомнение в том, что и одна, и другая сторона была готова к такому повороту событий. По крайней мере, российская сторона, вы помните, в первые часы. Какое огромное, даже вот я не знаю, с чем сравнить, ну... Допустим, Афганистан или Ирак — это другая история. Даже вот по меркам, допустим, чеченской войны, первой или второй, в первые часы и дни не было такого количества раненых и погибших журналистов. Вы понимаете, что это вот первая такая история, где так много в первые часы пострадали журналисты. Это значит, никто не был готов к происходящему, по крайней мере, с российской стороны. Вот. Ну и, конечно, третье, это какая-то очень странная человеконенавистническая решимость грузинских войск вот стереть с лица земли Цхинвали. Я понимаю, сейчас повторяю какие-то пропагандистские штампы, которым никогда не имел симпатию. Но тут, как говорится, из картинки вот ничего не выкинешь.
Угу.
Вот, пожалуй, вот три таких момента.
Понятно. Но мы продолжим разговор о том, что выходит на экранах во второй части программы. Прочитаю пока, что пишут слушатели на пейджер. Мне кажется, передача «Военная тайна» существует под ФСБ. Подозревает вас Широли. Михаил Суслов отдыхает. А я не понимаю, что значит под ФСБ. Игорь, вы
понимаете? Ну, наверное,
вы
человек, который пишет, считает, что я каким-то образом...
Информацию получаю.
Да, совмещаю свои... Ну вот не знаю, что он имеет в виду, что программой руководят в Лубянке, ну это глупо, это чушь. Достаточно посмотреть программу, которая 6 сентября исполняется 10 лет.
Да.
Вот, да, какое-то количество программ, чтобы понять, что ФСБ, может быть, и немало натерпелись от программы.
Ну я даже вот в субботний бы отправила нашего слушателя выпуск,
да,
в котором
да.
И Южная Осетия, и Чечня, и не самые приятные.
Не очень
да, давайте я лучше расскажу, потому да. Что я смотрела целиком программу и Чечня, и не самые приятное для российских властей напоминание о том, что в Чечне-то ничего не улеглось, не успокоилось. Там все не так просто. Я не говорю о том, что очень сильный и мощный сюжет по Беслану был сделан, о том, что сейчас там происходит, что сейчас чувствуют матери. И мы вот видим по этому сюжету, что ничто не забыто, никто не забыт. Город по-прежнему разделен на тех, кто может жить, и тех, кто жить уже не может. Что жизнь закончилась для этих людей. Это очень тяжелые сильные кадры, и ничего приятного для организации, которую вы здесь упоминаете, я думаю, они не несут, эти кадры. Читаю дальше. Слушатель добрый пишет, что... А что пишет слушатель добрый, вы узнаете во второй части программы, потому что у нас сейчас выйдет выпуск новостей. А я еще должна объявить, что 25 августа 1968 года, ровно 40 лет назад, на Красной площади прошла сидячая демонстрация, которая была разогнана через считанные минуты. И об этом событии специальная программа в 7 часов вечера, которую ведет Лиля Палевелева. Пожалуйста, слушайте программу специальную «Радио Свобода» в 7 вечера сегодня. А мы выйдем к вам после новостей.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации единогласно принял обращение к президенту России Дмитрию Медведеву о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. Сегодня обе палаты парламента обсуждают вопрос о возможности признания независимости двух республик. С просьбой об этом обратились лидеры парламента Южной Осетии и Абхазии. В Киргизии 26 августа объявлено днем траура по погибшим в авиакатастрофе. Жертвами трагедии в аэропорту Бишкека стали 66 человек, 25 выжили. Боинг 737, летевший в Тегеран, после взлета потерял высоту, упал и загорелся. Журналистки российского журнала New Times, гражданки Молдавии Натальи Марари отказано в гражданстве России, пишет сегодня газета «Коммерсант». Сегодня в Денвере, штат Колорадо, открывается съезд Демократической партии, на котором сенатор Барак Обама будет утвержден кандидатом в президенты США. В последний день работы форума четверг Обама выступит с программной речью. Израиль, как ожидается, отпустит сегодня из тюрем 199 палестинских заключенных в качестве жеста доброй воли. Это произойдет перед приездом в регион госсекретаря США Кондолизы Райс. На 1 сентября назначен саммит Европейского Союза, главными темами которого будут ситуация вокруг Грузии и отношения между ЕС и Россией. В индийском штате Кашмир полиция арестовала двух лидеров местных мусульманских сепаратистов. Это произошло накануне сегодняшнего крупного митинга протеста против введенного властями комендантского часа. Бывшему высокопоставленному сотруднику прокуратуры России Дмитрию Довгию предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении крупной взятки. Это был краткий обзор новостей.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Еще раз напоминаю, что у вас в гостях директор документального вещания канала РЕН-ТВ, автор программы «Военная тайна» Игорь Прокопенко и в студии обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, какие задачи, на ваш взгляд, должна решать сейчас телевизионная документалистика на тему российско-грузинского конфликта. Телефон прямого эфира мы включаем в этой части программы 8 800 222-12, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру 96143. Абонент «Радио Свобода» и СМС присылается на номер +7 903 743 2801. И я читаю сообщение от нашего слушателя. В этой драматической ситуации все решает сила и воля нашего государства, и давайте не отвлекаться на оклики Америки и документалистику, а будем следовать только своим интересам, которые совпадают с желанием осетин и абхазов иметь свою государственность. Ну, я, конечно же, во-первых, сразу спрошу наших гостей обоих, как они относятся к призывам к президенту Совета Федерации, и я думаю, что этим же закончена Государственная Дума, сегодня вот обратиться с просьбой признать независимость Южной Осетии и Абхазии. Игорь, давайте с вас начнем. Что вы скажете об этом?
Вы хотите спросить, поддерживаю ли я независимость Абхазии и Южной Осетии?
Поддерживаете ли вы призыв сенаторов и депутатов к президенту поддержать эту независимость?
Ну, в большей степени это, конечно, политический шаг, и он, может быть, и так, если рассуждать цинично языком политологии, он направлен не столько в сторону Осетии или Абхазии, сколько он, конечно, направлен в сторону Вашингтона, там, Брюсселя или Нью-Йорка. То есть это наш ответ Косову, это наш ответ всему происходящему на Украине, это наш ответ всему происходящему в Грузии, то есть это наш ответ организации станции противоракетной обороны в Восточной Европе. В общем, на все эти, на все это большое количество очень неприятных для нас тенденций последнего времени, мы, насколько я понимаю, отвечаем вот таким шагом.
Ну, правильно.
Ну, с точки зрения политики это логично.
Понятно. Вы считаете, Иван Сухов, есть тут логика, здравый смысл?
Я думаю, что это...
Есть ли другие варианты вообще-то решения этого вопроса?
Несколько преждевременно было все-таки начинать процедуру признания. Ну, в общем, можно с достаточно большой уверенностью говорить о том, что заседание обеих палат парламента – это начало процедуры признания Южной Осетии и Абхазии. Понятно, что оно будет носить форму рекомендаций президенту, потому что только президент может принять окончательное решение по этому вопросу. Но, так или иначе, процедура, пусть символически, но запущенная. Я думаю, что это не принесет большой пользы Южной Осетии, Абхазии и России, потому что Россия только увеличит свою международную изоляцию, потому что в лице Дмитрия Медведева она пообещала уже международному сообществу обсуждать статус Южной Осетии и Абхазии, а теперь... Не приступая даже к этому международному обсуждению, сама начинает делать какие-то первые шаги в сторону признания. А для Осетии и Абхазии, мне кажется, что оптимальным вариантом было бы проведение не сейчас, не через две недели, не через месяц, возможно, международно признанного референдума. который прошел бы под эгидой каких-то международных организаций, был бы признан международным сообществом, в отличие от трех референдумов в Южной Осетии и одного в Абхазии, которые уже происходили раньше и были, так сказать, для внутреннего пользования. И после этих референдумов уже появился бы, возможно, шанс на какое-то международное признание их независимости. А так она будет признана, если будет признана в итоге. Потому что такая процедура в обеих палатах российского парламента уже начиналась не раз. В одностороннем порядке России, ну и, возможно, еще двумя-тремя одиозными странами, в компании с которыми России на самом деле находиться не очень лестно. Мне кажется, что тем слушателям, которые испытывают какой-то восторг по поводу силы и воли российского государства, которое сегодня демонстрирует ее в обеих палатах своего федерального собрания, ну, стоит вспомнить о том, что они, например, могут при дальнейшем развитии событий в этом направлении лишиться возможности отдыхать в Праге, Париже или еще в других местах, в которых они, возможно, привыкли это делать.
Хорошо, посмотрим. Это мы просто высказали сейчас по событиям дня сегодняшнего, а переходим снова к теме программы «Документалистика». И теперь я объясню, наконец-то, слушателям, зачем я задаю им вопрос про то, какие задачи должна решать документалистика. Я не знаю, Игорь, вы смотрели в 8 часов 20 минут субботы по московскому времени после программы «Вести» фильм Вадима Гасанова по поводу событий в Грузии и Южной Осетии?
Нет, я, к сожалению, не смотрел.
К сожалению, не нужно слово здесь добавлять. Я думаю, нет, никакого сожаления не может быть, потому что это фильм, который представляет собой, вы знаете, вот это называется «Худшие образцы пропаганды», и мне кажется, это уже где-то годится под рассмотрение уголовное по поводу стравливания народов, разжигания межнациональной розни, потому что фильм, собственно, о том, что вот эта грузинская нация, она с 20-го года как была фашистами, так и остается. Вот как резали они осетин, так и режут. То есть там, конечно, нет никакого конфликта с двух сторон. Там есть только последовательный геноцид южно-осетинского народа со стороны грузинского. При всех режимах, при всех правителях. То есть сейчас вот сравнивается Грузия в не просто вот как союзник Америки она подается в этом фильме, а как восприниматель, как продолжатель лучших, в кавычках, американских традиций, таких как бомбежка Вьетнама, что вот США – это Вьетнам, а Грузия – это Цхинвали. То есть только вот так вот они научились у американцев тому, чтобы бомбить Вьетнам. Ну, то, что там, конечно, от камня на камне не остается вообще от этого несчастного грузинского народа, совершенно очевидно. И вы знаете, в какой-то аудитории такие фильмы, в общем, достигают эффекта. Это была суббота, мы смотрели с маленьким мальчиком, который пришел к нам в гости, этот фильм, ему 12 лет всему мальчику, и он в ужасе, он сидел и говорил: «Господи, ну какие страшные люди эти грузины, а какие сволочи американцы!» То есть, да, сидел и 20 минут участвовал, и сочувствовал, и сопереживал вот этому самому автору, который вот такую пропаганду гнал на всю страну. И после этого я сегодня в интернете попыталась найти другие работы этого автора, его зовут Вадим Гасанов. Причем, вы знаете, даже Аркадий Мамонтов, я считаю, на фоне этого Вадима Гасанова просто образец объективности. Так вот, чем же занимался до сих пор Вадим Гасанов на федеральном этом канале, читаю по ссылкам. И на СМИ пишет: 28 мая 2007 года в России сняли очередной пропагандистский фильм. В фильме при помощи эмоциональных кадров и с использованием исторической пропаганды опровергается утверждение о советской оккупации Прибалтики. Он называется «Прибалтика. Невыученные уроки». Это фильм Вадима Гасанова. Дальше. Наша Кристина Горелик еще в 2006 году в программе «Дорога свободы» рассказывала: 9 ноября на РТР выходит фильм «Венгерский капкан», в котором утверждается, что венгерские события 56 года были срежиссированы Соединенными Штатами Америки, что это не народное восстание, а заговор империалистов против Советского Союза. И в гостях у нее тогда был как раз режиссер и автор этого фильма Вадим Гасанов, с которым она спорила. И, наконец, я читаю на форуме украинском: в среду на телеканале «Россия» состоится премьера фильма Вадима Гасанова «Украинский национализм. Невыученные уроки». На основе никогда ранее не опубликовавшихся документов авторы фильма доказывают, что организация украинских националистов с самого начала была филиалом немецких спецслужб. В картине представлен весь спектр многих современных украинских националистов, которые пытаются обелить пособников Гитлера и палачей своего народа. Вот три работы я нашла этого, то есть теперь уже четвертая прибавилась. Эстония, Украина, Венгрия, и теперь уже взялся Вадим Гасанов за Грузию. И это я вижу по всем вот этим вот репликам, по комментариям, по оценкам, что это крайне односторонние, крайне необъективные работы, которые призваны, призывают аудиторию, то есть призваны вот натравить аудиторию на тот конкретный народ, против которого это направлено. Вы хотели что-то сказать?
У них там заголовки совпадают.
Совпадают,
уроки.
Я просто поражаюсь, что уроки никто не учит из этих республик, из всех. Я, кстати сказать, название вот этого фильма не уловила сейчас, но я уловила вот эту фамилию Вадим Гасанов, даже записала, чтобы попытаться найти, чем же человек занимался. Вот этим он, собственно говоря, и занимается. И, Игорь, я хотела бы вас спросить, вы-то в чем видите? Вот сейчас начинаются эти документальные фильмы, один за другим. Что они должны объяснить слушателю, то есть своему зрителю, к чему призвать? Или они не должны нести никакой идейной нагрузки специальной, на ваш взгляд?
Вы знаете, вот я давно занимаюсь документалистикой, и вот в последнюю очередь я бы хотел произносить слово «призвать», когда речь идет о работах, которые мы делаем. Я своими работами никого ни к чему не хочу призывать. Спасибо. Документальное кино – это такая штука, которая должна зрителю показать, в первую очередь, что происходит или что происходило вот в данный конкретный там исторический момент. Вот. И, к сожалению, вот жизнь нашей страны за последние теперь уже десятилетия такова, что она постоянно подбрасывает вот такие вот темы, которыми приходится заниматься. Допустим, мы несколько лет назад сделали документальный пятисерийный цикл под названием «Чеченский капкан». Понятно, о чем речь.
Да.
Это события Первой и Второй Чеченской войны. И когда мы начали делать эту работу, то я вот сразу задумался, что я хочу сделать, что нового я хочу сказать по сравнению с тем огромным количеством информации, которая уже существует. Я сам для себя определил следующий способ. Я, во-первых, это мое, как бы это мой индивидуальный подход, с ним можно не соглашаться, он может быть не бесспорен, но тем не менее я так решил, я так делаю. Значит, мы, во-первых, не снимаем первых лиц, людей, которые имели отношение к событиям, вот людей первой величины. Допустим, если говорить о Чечне, то, допустим, мы не снимали Ельцина, мы не снимали Грачева, мы не снимали Бурбулиса, мы не снимали и так далее. Вот, мы снимали простых людей, солдат, офицеров, там вот вплоть до генерала, но до генерала, который на поле боя, вот, мирные жители и так далее, и так далее. Вот. И каждый рассказывал свою историю, вот. Историю очевидца и участника. Я шел, я бежал, я стрелял, я увидел, я упал и так далее. Вот больше мне от рядовых свидетелей событий ничего не нужно. Я сейчас как бы рассказываю технологии производства. Вот. Но потом, когда мы собираем большое количество вот этих маленьких правд, маленьких людей войны или там событий, получается одна большая непридуманная и во многом неожиданная для авторов правда. Вот то, что мы сделали, допустим, в проекте «Чеченский капкан», и сейчас было 5 серий, сейчас мы досняли еще 5 серий, таким образом это уже 10-серийный цикл. И мы шли вот по датам, по событиям. Вот первая серия начинается со дня, когда в 89-м году генерал советской армии Дудаев приехал в Грозный из вот прибалтийского города, где он жил. Я считал, я взял эту точку за начало отсчета событий. Вот. Первые 5 частей закончились событиями в Беслане. Это были первые 5 серий. Вот. Поэтому вот работа, она достаточно широко известна, ее многие видели наверняка. Вот мы подходим к документалистике вот и таким образом. То же самое мы будем делать сейчас вот в отношении того, что происходит, к сожалению, в Грузии. Поэтому я, допустим, не торопился. Когда события начались уже, у меня был там день-два до выхода в эфир программы, я предпочел лучше ничего не ставить в программу с тем, чтобы привезли мои материалы, журналисты, не пользоваться из информагентств там, чужими материалами, а пользоваться своими материалами. Мы одну программу просто пропустили, ничего не делали о Грузии с тем, чтобы получить свои материалы и попытаться составить собственное мнение, собственную картинку из этой истории. Вот. Сейчас вот две группы вернулась, одна группа еще работает. Мы, конечно, делаем фильм об этом. Каким он будет? Наверное, точно таким же, как мы делали наши фильмы о Чечне. У нас только рядовые участники, очевидцы событий. Большая трудность снимать людей с грузинской стороны, но они необходимы здесь. Я вот сейчас прикладываю большие усилия для того, чтобы это сделать, но, к сожалению, в Грузии снимать сейчас очень трудно, а можно сказать и невозможно. Это уже проблема,
правильно, которая... российские блокпосты не дают.
Нет, ну что вы, дело не в этом. Есть, можно ведь приехать и в Тбилиси, и куда угодно. Ну, я хочу вам сказать, факт остается фактом. Люди в Грузии боятся говорить. Боятся, и это проблема.
Боятся это... или не доверяют, что тоже очень
вы
важный,
знаете,
момент.
Боятся. Вот я вам могу сказать, что люди боятся. Это большая проблема для того, чтобы составить вот некую картину. Причем я же человек, знаете, как я работаю на коммерческом канале, я человек аполитичный. Я руководствуюсь только своими какими-то убеждениями и желанием просто рассказать, как это есть. Вот. Мне абсолютно необходима грузинская сторона. Но делать это трудно, потому что люди говорят, мы не будем говорить.
Хорошо, желаем вам... Что, Иван, что вы удивляетесь? Чему вы удивляетесь?
Ну, я удивляюсь, честно говоря, сообщением об отказе грузинской страны контактом.
Нет, обычных людей, имеется в виду грузинская сторона, неофициальные лица.
Меня не волнуют чиновники, там, генералы и так далее, меня волнуют обычные люди. А вот они как раз говорят, что давайте мы не будем говорить ничего.
Ну, подождем, увидим, может быть, все-таки время пройдет.
Нет, мы, конечно, да. Я хочу сказать, что я эту задачу все равно решила, да. Решаемо. Но то, что вот существует такая проблема, это факт.
Понятно. Давайте мы Наталью из Уфы послушаем. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте. Я хотела добавить, вот там в первой части Сулим Ямадаев, о нем Бабченко тоже писал, он вместе с этим отрядом ездил в «Новой газете», это просто реплика. Значит, а по поводу фильмов, которые демонстрирует телевидение, к сожалению, я практически ничего не смотрю. После того, как убили Политковскую, Бабицкий в Чехии, Юшенков убит, Аушев в загоне, который единственный, отважился пойти в Бесланскую школу. Я изначально не могу уже верить к тому, что допускают на экран, пусть даже не на РЕН-ТВ. Но я как зритель, вот мне было бы интересно, если разговаривают с простыми людьми, с осетинской, с грузинской стороны. Вот меня интересуют осетины и абхазы. Вот сейчас перспектива, что российская армия придет к ним. Мне интересно, неужели простое население этих республик, вот я сейчас вижу только Южная Осетия, это как господин какой-то, а Абхазия, это значит Багабш. Вот простым людям, они себе неужели не представляют, что приходит армия, они прекрасно знают, что люди, которые в Россию приезжают с Кавказа, это люди второго сорта. Неужели для них вот это крыло России, о котором им говорят, предпочтительнее, чем какие-то переговоры при международных посредниках с грузинской стороной. Вот неужели простые люди абсолютно этого...
Наталья, готов вам ответить Иван Сухов. Пожалуйста, Иван.
Ну, я на обе части реплики готов ответить. В Южной Осетии и Абхазии уже есть российские военные, конечно. Они не приходят, они пришли уже.
К ним уже привыкли?
К ним уже привыкли. И надо сказать, что для большинства жителей Южной Осетии и Абхазии, на мой взгляд, на сегодняшний момент предпочтительно, по моему опыту общения с ними, действительно предпочтительное, во всяком случае, жить отдельно от Грузии, пусть под защитой российских военных, чем какие-то процедуры переговоров. Что касается популярности режимов, там, Багабша в Абхазии и какой-то в Южной Осетии, это разные вещи. Багабш, как мне представляется, более популярный лидер, чем Эдуард какой-то. Эдуард какой-то вообще в последнее время, судя по всему, испытывает какие-то административные проблемы, судя по его активности с заменой кабинета министров и так далее и тому подобное. Вот. А что касается, почему Аушев в загоне? Ну, Аушев в загоне по той же причине, почему Сулим Ямадаев в розыске и уволен из рядов вооруженных сил. Потому что Россия 200 лет с тех пор, как она на Кавказе появилась, не умела себе друзей выбирать и не умела поддерживать своих друзей, однажды их выбрав правильно. Поэтому число ее друзей на Кавказе так и невелико.
Я напомню, что с вами сейчас Иван Сухов, обозреватель газеты «Время новостей». С вами также Игорь Прокопенко, автор программы «Военные тайны». Вы слушаете программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. И мы слушаем Олега из Белгородской области. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте. Вопрос у меня к журналистам такой. Неужели они за 15 дней, за которые длится этот конфликт, никто не мог спросить и показать по российскому телевидению, когда все-таки началось передвижение российских войск в сторону Южной Осетии? Неужели нельзя спросить у местных жителей, почему вы отсюда эвакуировались? Кто вам такую дал информацию, что убегаете, будет война? Третье. Зачем там были железнодорожные войска? И все такие вопросы, они простые, лежат на поверхности. Ни в одном фильме это не освещается. Либо это цензура, либо это нежелание журналистов смотреть в корень проблем.
Олег, спасибо. Олег, и мы обращаем это к Игорю Прокопенко. Игорь, вы знаете, я еще раз вот за минувшие выходные снова подняла все газеты до 8 августа. И совершенно прав Олег из Белгородской области, шла эвакуация. Где-то я даже писала, что эвакуированы все дети и женщины из осетинских сел. По поводу Цхинвали слова «все» не были. В Цхинвали все-таки осталось. Видимо, женщины и дети, но эвакуация шла и оттуда, из Хинвала тоже. Что это было тогда и почему телевидение-то этим особенно не занималось? Несколько дней подряд шла война, шли выстрелы, шли конфликты, вот эти вот огонь, люди уезжали, а телевидение вроде как было в стороне?
Ну, вы знаете, ну, я, к счастью, не отвечаю за все телевидение в нашей стране.
Ну, да.
Да, я могу сказать о себе. Вы знаете, очень удобно выбрано было время. Мало кто еще задает вопрос, почему все произошло в первый день начала Олимпиады. А почему все произошло в начале августа, когда все телевидение по традиции выходит, все тематические, еженедельные программы аналитические находятся в повторах, все в отпусках, и работают только новости. Вот, поэтому пока в первые часы, пока собрались, пока люди вернулись из отпусков, пока решили, что это не на несколько часов перестрельку, а это серьезное мероприятие, вот, поэтому я должен сказать, что, конечно, момент был выбран очень удачно для начала этих боевых действий. Что касается, почему заранее эвакуировались население, так ведь понятно, ни одна сторона не шла ведь на попятную, и уже было понятно, что это произойдет, и не сейчас, так через неделю. Вот. И уже понятно, что были там наши железнодорожные войска, понятно, но и грузинская армия, уже не скрывая, вводила свои подразделения в приграничные территории с непризнанной республикой. А если мы вспомним события, которые предшествовали этому там 2 месяца, 3 месяца назад, там полгода назад, допустим, вот я в своей программе рассказывал, кстати, больше никто не рассказывал об этом, каким образом, группа грузинских диверсантов проникла на территорию одной из республик. И там были какие-то курсанты, солдаты. В общем, они командира российского гражданина убили, остальных забрали в плен. И это как? Это что? Это тоже подготовка была к таким событиям. Огромное количество диверсионных подразделений бродят по Абхазии, по Осетии. Вот наверняка бродят и по Грузии. Я не
Ой,
хочу
да,
сказать.
Они тут объявились
да,
якобы
я не хочу
в
сказать,
России.
Что это делает только Грузия.
Я, Игорь, с огромным сомнением все-таки отношусь к этим поступающим новостям о том, что одна группа диверсантов открыта, раскрыта,
вот
другая.
Быть...
Вот прямо взяли их и всех пораскрывали в одну неделю.
Я вам скажу, дело в том, что вот, может быть, по поводу огромного количества можно сомневаться. Но вот несколько историй нам удалось снять. Несколько историй нам удалось снять, и это документальная история. Я отсылаю просто зрителей, кому это интересно, там, к нашей программе, к архиву нашей программы. Несколько историй документально засвидетельствовано. Мы же не пишем, мы же снимаем. Вот. Поэтому это было, это есть, это было. Вот. И, наверное, это есть с обеих сторон.
Ну, наверное. Иван,
да,
что-то хотел добавить.
Поэтому, что касается, а были там железнодорожные войска наши или нет, да тут не суть важна. Конечно, вот я говорю о себе. Сейчас мы делаем работу, и, наверное, это будет не один фильм. У нас, конечно, будет один фильм, посвящен о том, как все начиналось, с чего все начиналось. Мы, конечно, об этом подробно расскажем.
Это очень, очень важно. Да, Иван, пожалуйста, коротко.
Мне кажется, это суть важно, были ли там железнодорожные войска.
Да, вы говорили в одной из наших программ, что в Абхазии они там были.
Как только их ввели, сразу стали журналисты российские придумывать, что они ремонтируют железную дорогу, чтобы по ней поехал щебень на олимпийские объекты в Сочи. А на самом деле по ней... Танки в Кадоре поехали.
Да.
Вот. Я хочу сказать, что газеты-то следили за ситуацией гораздо более пристально, чем телевизор. И о том, что война на самом деле началась задолго до 8 августа, ну, кто хотел прочитать, тот мог прочитать. А телевизор заработал в тот момент, когда стало понятно, что нужно его многочисленным зрителям показать, что... Россия вмешалась в эту ситуацию для того, чтобы защитить юго-осетинский народ от геноцида и чтобы подавить грузинскую агрессию. Для того, чтобы как раз зрители не задумывались о нюансах. И, может быть, канал РЕН-ТВ как раз один из немногих, которые как-то старались из общего пропагандистского водопада как-то выделиться в лучшую
сторону. Да, канал РЕН-ТВ давно и всегда практически выделяется. Как-то до сих пор ему удается выделяться.
В эту войну... Да. По телевизору это было очень сложно.
Сложно. Сделать. Валерий из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, господа. То, что господин Прокопенко утверждает, что грузины превратились в немых, это в высшей степени подтверждает его, ну, во всяком случае, какую-то аффилированность, может быть, в ФСБ, может быть, с нашей армией, может быть, во всяком случае, с некими господами, которые от имени группировки Путина управляют нашим телевидением. Это откровенная ложь. Что же касается...
А, Валерий, подожди, стоп. Нет, это очень серьезные вы говорите вещи. Вот, во-первых, начнем с того, что Игорь Прокопенко сказал, что люди боятся, очень сложно говорить с рядовыми грузинами, они боятся говорить. Я бы сказала по-другому, что они, ну, не доверяют, не хотят говорить с российскими каналами, такое может быть. Но вы откуда знаете, что это ложь? Вот вы говорите ложь. Да вы потому... там, вы сейчас в Тбилиси, вы разговариваете да нет, под да, камеру да, с людьми.
Дело в том... что неоднократно за это время Евроньюз показывал интервью с грузинами. Они прекрасно отвечают на вопросы
вот
корреспондентов Евроньюза.
Вот я и думаю, Валерий, вот именно что Евроньюз. Вот я думаю, что с российскими журналистами просто не хотят говорить.
А я прошу
это
прощения, а на какие вопросы-то отвечают корреспонденты Евроньюз грузины? Вопросы-то разные, многое от вопроса зависит, вы понимаете?
Ну, в любом случае, ваше утверждение о том, что грузины пришли на территорию Южной Осетии, чтобы зверски расправиться, уничтожить осетинский народ, это просто...
Это не мое утверждение, вы меня спутали с кем-то, ну вы что?
Это ваше утверждение.
Нет,
я вы так сегодня не... говорили о том, что вас поразил тот шквальный убийственный огонь,
а
при помощи которого эти звери грузины...
А вас не поразил, я не говорил звери, а вас не поразил, а меня поразил.
Вас это поразило именно потому, что это не соответствует действительности. В то время как Саакашвили двинул свои войска в Южную Осетию, до этого наши войска вошли через перевал, через тоннель, вошли на территорию Южной Осетии. И только тогда Саакашвили двинул войска, потому что он понял, что эта огромная сила, которая шла со стороны Северной Осетии в Южную Осетию, несомненно, желает...
Несомненно, займет Тбилиси, вы это хотите сказать?
Безусловно.
Это же не произошло и не произойдет, и вы сами понимаете. Почему.
Это не произошло только потому, что...
Потому что Тбилиси никому не нужен был.
Нет, это только потому, что Запад этому воспрепятствовал. Иначе сейчас бы эта Грузия, она и сейчас... разграблялась в течение более чем 10 дней, уничтожалась вся ее инфраструктура, уничтожались ее мирные объекты, уничтожались ее люди. Вы там занимались самым настоящим грабежами и насилиями.
Спасибо. Валерий, я поняла, Алла тоже добавляет из Москвы. Уважаемые господа, по поводу наращивания войск со стороны России около Рокского тоннеля в начале августа уже стояло 30 тысяч человек с сотнями танков против 17 тысяч с грузинской стороны. Обстрелы велись с мая, все интенсивнее. Грузинские села утюжились, постоянные провокации. Ситуация была взрывоопасной и последовал взрыв. Да, Иван, вы хотели коротко что-то сказать, срочно.
А коротко говоря, мне по-человечески оказалась близка позиция многих грузинских корреспондентов корпунктов российского телевидения. Видение в Тбилиси, которые отказались работать со своими компаниями утром 8 августа. По-моему, это было хорошее проявление гражданской позиции.
Мы завершаем на эту программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. С вами были автор программы «Военная тайна» Игорь Прокопенко и обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. Вела программу Елена Рыковцева, продюсер Дмитрий Налитов. А через несколько секунд еще более интересная программа «Радио Свобода». Слушайте наше радио, пожалуйста.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации –